Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Мальчики и девочки! Бабушки и дедушки! Дяди и тети!
Театр!
В этом выпуске передача «Из жизни кукол. Принцессы, лягушки и другие».
В основном были принцессы, царевна Несмеяна, царевна Лягушка, фея в Золушке, мама-кошка в непослушных котятах, коза в кошкином доме. Хотя, конечно, играть интереснее характерные роли, чем голубые. Вот эти все Несмеяны, принцессы, плаксы такие одинаковые. А вот когда играла генеральша в царевне Лягушке, то меня это больше радовало, и меня это больше тянуло к этой кукле. Я генеральская дочь. Дочь на пенёк. Она вот такая вот так разговаривала, вот она вся в нос разговаривала. То есть это уже ищешь голос, характер. Кукле, в самой кукле уже был характер заложен, поэтому уже голосовую как бы под маску подстраивались. Ми-ми.
Подробнее о куклах и актерах-кукольниках во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В рубрике «Воспоминания» американский, в прошлом советский скрипач и педагог Михаил Капельман. Его представляет Карина Арзуманова.
Венгерский танец Брамса звучит в записи выдающегося скрипача Михаила Капельмана. Более 20 лет Михаил Капельман был первой скрипкой легендарного квартета имени Бородина и одновременно концертмейстером оркестра Московской филармонии. Преподавал в Московской консерватории, Ельском университете и Истминской школе музыки. Был первой скрипкой в Токийском квартете, а затем в собственном квартете Капельмана. Однажды в Англии мне пришлось ехать в поезде с Михаилом Капельманом, и по дороге тот рассказывал о родителях и о начале своего пути в музыке. Мы договорились когда-нибудь записать его воспоминания. И вот недавно беседа состоялась в доме Михаила Капельмана под Нью-Йорком. В кабинете студии, записи, тома партитур, книги. На стенах коллекция картин современных закарпатских художников.
Родился я в городе под названием Ужгород. Это русское название. До Второй мировой войны это была Венгрия. По-венгерски это назывался Унгвар. Мои родители родились именно вот в этом городе. Мама рядышком, буквально в 20 километрах. Тогда это была Словакия. Венгерский язык был родным языком. Несмотря на то, что я уже родился после войны, это... Город уже перешел к Советскому Союзу в то время. Это была Западная Украина. Оба моих родителя из очень бедных семей, многодетных. И, увы, прошли тяжелейшие испытания во время войны. Мама, которой было 19 лет, в 44-м году всех евреев собрали в городе Ужгороде и отправили в Освенцим.
В конце апреля 1944 года нацисты согнали евреев Унгвара и окрестностей, около 25 тысяч человек. Согнали в гетто, все обитатели которого были депортированы в Освенцим. Лишь около 2 тысяч унгарских евреев пережили катастрофу. «Кольцо» продолжает Михаил Капельман.
Мама в 19 лет попала в Освенцим, в котором чудом, конечно, осталась жива, благодаря тому, что она не была не очень маленькой и не очень старой, потому что немцы уничтожили моментально самых младенцев и стариков.
Она вам подробно рассказывала о том, как она там была?
Она никогда об этом не рассказывала. Какие-то маленькие случаи я слышал от ее подруги, которая с ней же была в этом лагере, она ее называла лагерная сестра, она мне рассказала, как маму фактически они спасли, потому что, в общем, каждый день их всех раздевали наголо, если видели что-то на теле, какую-то маленькую царапинку или что-то появлялось, их тут же отправляли в газовую камеру. И, по-моему, это был вот страшный этот доктор Менгеле. Она говорила, что он как раз за всем этим следил. И у мамы в один из дней они просто заметили, что у нее что-то появилось, и они ее спрятали среди тряпок. Каким-то образом ее спрятали и ее не нашли. Вот, так что мама чудом уцелела, и когда в 1945 году американцы освободили этот лагерь, один из американских солдат хотел ее взять с собой в Америку. Она была очень красивая, и, видно, он тут же как-то, может быть, влюбился в нее, и он хотел ее увезти, но она сказала, что я не могу ехать, я должна вернуться в свой родной город и ждать своих родственников, кто остался живым. По-моему, в семье было то ли 12, то ли 13 детей, я это точно даже не знаю. И из них пятеро остались живы. Да, и он, вот этот американский солдат, снял себе золотое кольцо, дал маме и сказал, вот тебе золотое кольцо, ты сможешь обменять на хлеб, пока ты будешь добираться домой, чтобы ты не умерла с голоду. И это действительно ее спасло. Такая вот история.
Портной для фельдмаршала Паулюса.
Мой отец, он, как венгерский еврей, евреи бросили в такие рабочие батальоны венгры на самые какие-то опасные работы. И, в общем-то, мало кто оставался в живых. И он просто бежал. А бежать было куда? К русским. Но он тут же, как иностранец, его тут же в советский лагерь бросили. Где-то это было, сколько я знаю, опять же, из рассказа не отца, потому что он тоже ничего никогда не рассказывал. Другое дело, что я его никогда и не спрашивал. Я понимал, что это очень болезненно. Может быть, напрасно я ничего не спросил еще в жизни, но сейчас уже поздно. Он бежал к русским и где-то на Дону, первый лагерь, который был, вот он был среди многих иностранцев. Знаю, что там происходило из рассказа одного венгра, который через многие годы моего отца разыскал. Он был в этом же лагере. И я помню, мне было, ну, лет 10, по-моему. Это был венгр такой с лицом мясника, такой какой-то вообще, как буйвол. И они вспоминали с отцом, сидели за столом, немножко выпили и стали вспоминать эти страшные годы. Но этот венгр, он громко очень говорил, так что я прислушивался. И кое-что я узнал из этого рассказа. Помню, он говорил, что «А ты помнишь, Саша?» Папу звали Самуил, Саша. «Ты помнишь, как мы хотели поймать эту ворону, чтобы ее съесть? Мы умирали с голоду, и у нас не было сил просто». Он попал в этот лагерь. Он-то у меня был замечательный портной, и у него было, видимо, пальто, которое он сам себе сшил. Внутри был мех, такой зимний, а снаружи оно очень невзрачно выглядело. Так что вот это как-то его спасало, потому что в тот год на Дону были какие-то жуткие морозы, 25 градусов. Обуви у него не было хорошей, и он себе отморозил пальцы. У него начиналась гангрена, ему хотели ампутировать пальцы. Но он вообще был очень человеком крепким физически. Но главное, по-моему, был очень крепок именно ментально. Он не дал ампутировать пальцы. Что он делал, он опускал ноги, то есть пальцы в горяченную воду, чуть ли не кипяток, и в дико холодную. В течение дня много-много раз это делал, и, представьте себе, чудом восстановил кровообращение. Я знаю, что он переболел там тифом. Выпали все волосы, все зубы. Они умирали с голоду, вши заедали. Страшное дело. Единственным спасением это было зимой окунаться в ледяную воду, что он и делал. И там были какие-то 7 или 8 итальянских спортсменов, которые тоже это делали. Лагеря перебрасывались с одного места на другое, в зависимости от того, как немцы наступали. И все это уходило уже вглубь России. И он буквально на себе вынес какого-то своего родственника, который тоже там был, потому что тот хотел при переброске лагеря с одного места на другое лечь и умереть. У него не было сил идти больше. Отец его вытащил на себе. Потом они через многие годы в Венгрии встретились. Он был каким-то родственником, мне кажется, первой семьи отца. Он был до войны женат, был ребенок, и они погибли, никто не знает где. Последний лагерь, куда отец мой попал, это был уже Красногорск под Москвой. В этом лагере начальником лагеря был Михаил Михайлович Кудрявцев. Он был начальником лагеря, он тех, кто туда попал из пленных, он стал выяснять, у кого какая профессия. И отец сказал, что я вот закройщик, и он увидел, что он действительно очень ценный работник, и он ему дал цех, в котором отец начал шить. Я знаю, что в этом лагере был фельдмаршал Паулюс, которому мой отец что-то там шил, представляете себе. Через многие годы мы вот с женой были в Красногорске, потому что там сейчас музей антифашистов называется. И я увидел машинку «Зингер». Я себе представил, что вполне возможно, что мой отец шил там. Так вот, к чему это я рассказываю, что вот этот Михаил Михайлович, фактически, когда отец туда попал, он умирал с голоду, весил 40 килограмм. И он ему дал какие-то так называемые генеральские пайки, где было все. То есть он фактически его вытащил. И когда я родился, мой отец меня назвал Мишей, потому что вот он был благодарен ему за то, что он уцелел. То есть вот такие фантасмагории. Потом мой брат где-то нашел данные, что вот этот Михаил Михайлович Кудрявцев, он был, в принципе, очень высокий чин, чуть ли не начальник политотдела Черноморского флота во время войны. И потом какие-то были сложности, и сами люди из комитета его спрятали, потому что его хотели уничтожить. Через многие годы, когда я попал в Москву, мне было 13 лет, поехал учиться, мой отец нашел этого Михаила Михайловича в справочном бюро. Он меня взял за руку, привел к нему и сказал: «Вот это мой сын, я его назвал Мишей в честь тебя, потому что ты мой спаситель». Я, как сейчас помню этого Михаила Михайловича, я, конечно, был маленьким, но он выглядел для меня как Сталин абсолютно. Вот чисто внешне, потому что у него была с проседью шикарная шевелюра, такие же усы, как у Сталина, и такой дородный человек. Но мне тогда казался старым, но, скорее всего, ему было лет 50. Так вот, мой отец, когда он после уже этого лагеря попал в Ужгород обратно, скорее всего, ближе к 46-му уже году, и там он встретил мою маму. Знаете, после войны все-таки жизнь продолжалась, и они на каких-то танцах встретились. Общий язык был венгерским. Мама была на 15 лет моложе. Я уже родился в городе Ужгороде, который принадлежал Советскому Союзу, это было запад Украины. Мои родители брали коляску и по вечерам шли летом в ресторан, он до сих пор существует еще, открытая такая веранда была, играл цыганский оркестр. Ну, мои родители танцевали, а я там спал в этой коляске. Но видно, что-то там именно вошло в мою кровь и плоть по сей день, когда я слышу народную цыганскую венгерскую музыку, что-то у меня внутри начинает бурлить. Я это очень люблю, у меня очень много записей венгерских цыган, многие из них просто гениальны. За обедом, ну, это ланч сейчас называется здесь, в Америке, но за обедом, у нас это был обед, мои родители всегда слушали новости из Венгрии, и после новостей всегда была народная музыка, песни на венгерском языке, и танцы Брамса. Но я даже вот совсем недавно сыграл все 21 танец Брамса в обработке Иоахима, да. У моей мамы был номер на левой руке, вытатуирован. Буква А, Аушвиц, и номер 10945. И не только у нее, и у двух сестер, которые тоже вернулись. И мой отец тоже вернулся, и туда вернулись два брата. Один из них, который был в Бухенвальде, второй еще где-то был. видимо, и все, что было пережито во время войны, они как-то все настолько держались друг за друга, братья и сестры. Всегда вместе собирались по субботам. А моя мама всегда держала пятницу. Мама всегда постилась в течение всей своей жизни в Йом-Кипуре, даже в Аушвице. Когда они умирали с голоду, они постились.
«Радио Свобода. Поверх барьеров» в рубрике «Воспоминания» американский, в прошлом советский скрипач Михаил Капельман.
Скрипка.
Мама не работала. Она была домохозяйкой. Теперь называется она не работала, но, естественно, она была замечательной домохозяйкой, прекрасно готовила. Как я попал в музыкальную школу? Мои родители не имели никакого отношения к музыке. Мама, так как она не работала, она не могла устроить в детский сад. Только те, кто работал, могли детей привести в детский сад. Поэтому она просто отвела меня, мне было 5,5 лет, в музыкальную школу. Знаете, после войны у этих евреев, которые уцелели, они хотели своим вот детям что-то дать такое прекрасное. Они не знали, что музыка. Она меня привела в музыкальную школу, там проверили у меня слух, ритм, и вынесли приговор, что у мальчика хорошие уши, он может играть на скрипке. Я начал учиться на скрипке. Но мне говорили, я должен заниматься, я стоял, занимался. Мама очень за этим следила, она была строгой. Педагог говорил, что мальчик должен там 1,5-2 часа в день заниматься. Вот она за этим очень следила.
Музыкант из Москвы.
Мне было 12 лет, это был 59-й год. В Закарпатье в одно из лет туда приехал музыкант из Москвы, Григорий Аркадьевич Березин. И он решил себе сшить костюм. И буквально на улице остановил первого прохожего и спросил у него: «Скажите, а вы знаете, кто здесь самый лучший портной?» Ну, город маленький, друг друга почти все знали. Он говорит: «Да, конечно, Капельман». Он пришел, это было лето. Нашел моего отца, а я стоял и играл на скрипке в это время где-то там в комнате. Было жарко, страшно, а я, обливаясь потом, там занимался. «Кто это там у вас играет на скрипке?» Он говорит: «Это мой сын». «А могу я его послушать?» «Он меня послушает. У вас талантливый мальчик, вы должны его в Москву привезти, показать». Отец ему сшил костюм, он был очень доволен. И этот музыкант оставил свой телефон, на всякий случай, моему отцу. Прошел год. Я заканчивал музыкальную школу. Мои родители, они позвонили этому музыканту в Москву.
Случайный знакомый музыкант из Москвы смог договориться о прослушивании у профессора Московской консерватории Юрия Янкелевича.
И моя мама, которая в течение всей своей жизни за территорию Ужгорода, может быть, выезжала только в радиусе 30 километров, ну и не считая, конечно, этого ужаса в Аушвиц, она решает меня везти в Москву. Мы садимся в поезд. Поезд тогда 40 или 42 часа шел. Приехали. Я был в 13 лет, вообще выглядел еще меньше, чем 13. Я был очень худой, бледный. После такой дороги особенно. Я еще ухитрялся на скрипке там немножечко разыгрываться. Мы ехали в Москву, показывается, профессору. Я должен был быть в форме. Так что я должен был разминать все пальцы. На Киевском вокзале в Москве нас встретил вот этот Григорий Аркадьевич Березин. И прямиком мы поехали в Московскую консерваторию. В 15 класс, на котором всю жизнь Юрий Исаевич преподавал. Мы к нему зашли, он меня увидел. Я был бледный, изможденный. Он говорит: «Знаете что, пускай мальчик отдохнет. Приходите ко мне завтра», и дал свой адрес, домой. И мы поехали на следующее утро к Юрию Исаевичу. Я должен сказать, что моя мама, да так же, как и я в это время, я-то немножко лучше говорил по-русски, но мама совсем неважно очень говорила, и уж не очень-то понимала. Первый вопрос, который Юрий Исаевич задал, он спросил у меня: «А как твоя фамилия?» Я говорю: «Капельман». Он так немножко посмотрел на меня и говорит: «А ты лучше фамилии не мог себе придумать?» Я сыграл программу, в то время я уже играл довольно серьезные вещи. По-моему, 13 каприз Паганини я играл в 13 лет. Винярского скетца Тарантеллу я играл одну часть Моцарта, по-моему, 5-го концерта. У меня как-то все получалось. У меня не было таких технических проблем. Надо сказать, что у меня в Ужгороде был 4 года совершенно замечательный педагог, который меня развил, видимо, технически замечательно. Он сам учился в Бухаресте и даже какие-то уроки брал у Ионеску. И сам он был концертирующим скрипачем. Ну, так сказать, в масштабе Закарпатской области, я бы сказал так. Но он играл все 24 каприза Паганини, выступал с ними. И занимался, он был фанатом. Он меня тоже заставлял заниматься очень много. В общем, он меня развил, наверное, очень здорово в техническом плане. И вот так Юрий Исаевич, особенно после того, как я сыграл скетц Тарантеллы Винявского, вот так смотрел. Видимо, не очень понимал, как это все происходит, потому что школа была совершенно не московская, вся постановка, и все было совершенно другое. И он 2 раза меня заставил сыграть еще раз, целиком, скетц Тарантеллу, каждый раз быстрее и быстрее. И после 3-го раза, действительно, я играл, ну, ни одной помарочки там не было. Он изрек, ну, еще не поздно. А потом он у моей мамы спрашивает: скажите, а у вас в Ужгороде там много таких мальчиков? Моя мама, естественно, не очень поняла. Она говорит: да-да, конечно, много-много. Он заулыбался и говорит: ну, я его возьму. Но ему надо будет сыграть экзамен в конце августа, так как мне было 13 лет, и в общежитии как бы было немножко рано меня определять. Музыкант сказал, что я его к себе беру, буду за ним следить. Этот Григорий Аркадьевич Березин сыграл в моей жизни, конечно, невероятную какую-то роль. Я до сих пор не могу понять, как мои родители на это пошли. Поверили, что действительно я талантливый, и что, видимо, я должен учиться в Москве. Мама, конечно, плакала после того, как я уехал каждый раз, когда она там готовила курицу, что а Миша что там кушает, понимаете. В общем, такая настоящая еврейская мама.
Профессор Янкелевич определил Мишу к своему ассистенту Майе Глизаровой в Мерзляковскую школу при Московской консерватории.
И Майя Самова начала все переделывать. Правая рука, левая рука, все наоборот, все не так. Буквально после этого репертуара меня посадили на черный хлеб и воду. И это продолжалось довольно долго, это продолжалось годами. У меня какое-то было, видно, это гены, ощущение того, что, ну вот, мои родители, мой отец работает так крепко, чтобы я мог здесь учиться. Я должен тоже как-то, я не могу их подводить.
Скрипач Михаил Капельман. Его записала Карина Арзуманова. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Из жизни кукол. Принцессы, лягушки и другие. Передача Сергея Коробова.
Да, это театр. Идет спектакль «Федорино горе». В зале, догадаться просто, дети. На сцене люди взрослые, а с ними еще и куклы. Они здесь тоже работают и живут. Актеры после спектакля уходят, а куклы остаются. Это их дом. Театр кукол. Новые времена и привычные ширмы на сцене сегодня частенько уже нет. И артисты делят славу с куклами пополам. Хотя еще недавно актера-кукольника можно было увидеть вживую только на поклонах. А еще раньше, в средние века, говорят, бродячие артисты, отыграв за ширмой спектакль, должны были тут же покинуть город. Ночевать на месте представления, слышится преступление, они права не имели. Не за колдунов ли их принимали?
что они не колдуны, они волшебники.
Говорит актриса Петрозаводского театра кукол Людмила Терентьева.
Нет, я этого не слышала никогда, но вот то, что вы сейчас вот мне сказали, мне показалось, что да, только вот из-за этого их как бы просили уехать из города, чтобы ничего не случилось.
Чтобы не натворили чего.
Да, чтобы не натворили чего кукольники, да.
А могут?
Думаю, что и могут, не знаю.
А вообще, сколько лет вы вот в этом кукольном мире?
50.
Можно представить, сколько героев, сколько персонажей вот у вас перебывало на руках?
Ой, мамочки родные, это очень-очень много. Я даже не могу их сосчитать. Это невозможно. Но в основном были принцессы, царевна Несмеяна, царевна Лягушка, фея в Золушке, мама кошка в Непослушных котятах, коза в Кошкином доме. То есть много любопытных ролей, интересных ролей.
А вы их все помните?
Да, помню.
Это были какие-то там амплуа, вы говоришь, там принцесса, там еще вот кто-то, Несмеяна. Это за вашим голосом было вот
да,
так?
Да, это в основном, я считаю, что это из-за голоса, из-за моего. Хотя, конечно, играть интереснее характерные роли, чем голубые вот эти все Несмеяны, принцессы, плаксы такие одинаковые. Они как бы похожи, все принцессы. А вот когда играла генеральша в «Царевне Лягушке», то меня это больше радовало, и меня это больше тянуло к этой кукле. Я генеральская дочь! На пенёк! Она вот такая вот так разговаривала, вот она вся в нос разговаривала, то есть это уже ищешь голос, характер. То есть это когда смотришь на куклу, в самой кукле уже был характер заложен, поэтому уже голосовую как бы под маску подстраивались.
А вот голос, это режиссер определял, что раз вам такой голос дан, то вот и вот эти Несмеяны, царевны, это ваша доля, да?
Когда приезжает режиссер, он все равно смотрит какие-то спектакли и разговаривает с тобой, что я могу играть. Например, вот мы работаем «Карельский сувенир». Там я могла играть и Наста, героиню. И он на меня посмотрел, говорит, нет, ты будешь играть козочку. Она очень миленькая такая, козочка была очень миленькая. Министр Колмовский ее очень любил. Он когда ходил к нам на спектакль, он очень его радовал, очень эта козочка.
Министр ходил с внуком, надеюсь?
Нет, он приходил сам, потому что раньше, когда мы сдавали спектакль, обязательно Министерство культуры приходило, народное образование.
И чем козочка министру приглянулась?
Я даже не знаю, она была очень милой, поэтому он сказал, что великолепная роль. Там она ничего не делала. Она просто вот ходила рядом с Настой, как ее подружка. И мекала там.
Как?
Вот так вот она мекала.
Это вся роль?
Да, это вся роль была.
Ну, я подозреваю, что там мета-мену какие-то движения были.
Конечно, конечно, там были движения, там кукла работала. Работа с куклой, это же интересно, когда кукла оживает в твоих руках. Для меня кукла – это, ну, живое существо, оно не мертвая кукла, она живая для меня. Вот я беру ее в руки, да, даже не работая ей, я все равно вижу, что она дышит, я чувствую, что она дышит.
Куклы – это они как бы люди на сцене для вас?
Конечно, они люди, как же. Даже если ты играешь ту же козу-маму, то это тоже человек. Все равно это коза, это мама, это человек. Играешь козленка, это тоже ребенок.
Не зверушка какая-то?
Нет, любой образ, который ты делаешь, то ты делаешь человека.
А это изначально задаются вот так вот театральные кукольные правила? Или это вы лично так вот для себя решили?
Это я лично для себя решила. Там не знаю кукольных правил таких прям категоричных, что человека ты играешь или не человек. Ой, что вы там, возьмете куклу в руку и подумаешь, что гыр-гыр-ля-ля-ля. Вот и все, как говорят о кукольнике. А это очень сложно работать куклой, оживлять куклу. Мне кажется, это даже профессия намного сложнее, чем драматического актера. Не зря же мы идем на пенсию на льготную раньше времени. Считается у нас вредный труд. Мы же работаем рукой, рука постоянно наверху. Очень много проблем с руками. Все кривые, все косые. Например, когда я пришла в театр, мне было очень тяжело держать вот эту куклу. Ой, бог бедная, сколько я страдала, сколько я плакала. Я вот ездила прям в автобусе, держалась вот так вот эту верхнюю, это как называется, эту штучку, чтобы только у меня рука вот так вот держалась, чтобы она у меня привыкала так работать таким образом с тростевой куклой.
Вы тренировались в троллейбусе держаться?
Да, в троллейбусе, в маршрутках, в автобусах тренировалась. Прям вот стоя ездила, вот так вот держала за поручень, за этот верхний.
А вы можете перед спектаклем, например, говорить с куклой и договариваться о чем-то?
Да, как мы должны с тобой сегодня сыграть спектакль. Обязательно мы с ней договариваемся, обязательно мы говорим, чтобы только у тебя лесочка не оторвалась, и чтобы у тебя ручка поднялась, и чтобы глазки у тебя, если я закрою там глазки, помигаю ресничками, чтобы они у тебя открылись, потому что иногда бывает, что заедает глазки, мало ли там попадется какая-то ниточка или что-то, поэтому вот обязательно с куклой разговариваешь перед началом. Про себя, конечно, не вслух, потому что если будешь разговаривать вслух, то скажешь, что тебе нужно это куда-нибудь в другое место. Я считаю, что это каждый актер делает, но не каждый актер в этом признается.
Ау, Маша! Ау! Ау,
известная всем сказка «Маша и медведь». За классической ширмой 6 актеров. Пространство крохотное, тесное и все в движении. Чтобы не мешать артистам, приходится то и дело убирать из прохода то ногу, то плечо. По окончании вполне естественный вопрос актрисе Наталье Васильевой о постороннем, который просидел за ширмой весь спектакль, разглядывая происходящее. Не мешал ли я вам?
Вообще, актеры-кукольники не очень любят, когда сидят посторонние за ширмой, потому что, когда мы играем именно за ширмой на лице, иногда бывает очень много эмоций, которые не видит зритель.
То есть не хочется показывать другим?
Не хочется показывать другим, да. Есть некоторые тонкости, которые как бы вот происходят, и это некое таинство, его не хочется, чтобы видели, да.
Ну, вы пританцовывали, я заметил, вы как-то себя готовили перед началом. Вот вы, например, погрозили пальчиком всем по очереди, что это было?
На самом деле, это просто шутка была. В этом спектакле играют молодые артисты, и просто как бы, типа, как напутствие, там в зале уже зрители, и как бы, типа, эх, видите себя хорошо. Ну так, шутка, это просто вот как отношение более старшего актера к более младшему, все.
Но тесно у вас тут.
Да, тесно. Бывает еще теснее, я вам скажу. Мы же работаем в садиках и играем вот эти спектакли в садах, и там бывает совсем мало места.
Это вообще такое жизневидение, что называется. Вот кукла на руке, вот это вот продолжение руки, это вот куда, как вообще это можно попробовать словами объяснить?
Но это продолжение тебя. То есть ты же все равно вживаешься в эту роль. Ты чувствуешь своего персонажа. И каждая кукла, она по-своему очень необычная. Вот Маша, она очень импульсивная. И, казалось бы, спектакль небольшой, но эмоции, энергозатраты идет такая же, как и в других спектаклях, где, может быть, более ленивый персонаж. Иногда даже бывает мощнее. Мне, например, есть поросенок Ниф-Ниф. Он сумасшедший. Он очень маленький, очень аккуратненький. Но когда ты его играешь, как будто, вот не знаю, ну, тягала, разгрузила дрова. Можно сравнивать, если вот по даже физической затрате.
А вы как бы там внутри этой куклы вот?
Я не знаю, это, наверное, очень сложно объяснить. Я не внутри куклы, я вместе с ней. Вот вы журналист, да, вот как? Вот вы же не вползаете совсем в людей, да, грубо говоря, или в свой декор?
Иногда бывает ощущение.
Ну и у нас бывает ощущение, это как бы есть слияние некое.
А трудно вот все время с поднятой рукой, с куклой наверху, это вообще тяжелый труд?
Ну а вы как думаете? Вот если вас, например, положить под машину, ремонт, я всегда детям говорю так. Чем отличается актер-кукольник от всех остальных актеров? Да, важно владеть голосом, важно владеть куклой, но есть еще определенное качество, сила воли. Тебе нельзя отпустить куклу. Как бы не болела у тебя рука, как бы не болела у тебя спина. Твоя кукла на руке, и ты не можешь отшить детей из сказки. Ты не можешь просто взять и отпустить куклу. Это да, это сила воли.
А вы как-то с куклами общаетесь? Хотя я понимаю, что это интимный вопрос, но тем не менее.
Да, пусть это останется интимным вопросом. С каждой куклы своя история.
И правда, не все актеры склонны откровенничать. Тайн за театральной ширмой остается немало. И одна из них – звучание голосов невидимых артистов. О мужском голосе в театре кукол актер Александр Довбня.
Я скажу так, что мужские голоса очень ценятся в театре кукол. Если мужчина, актер театра кукол владеет голосом, и у него большой диапазон, это находка для театра. Он может играть практически все роли, от медведя до зайчика. У нас был «Кнут музыкант», еще спектакль такой, где мы эльфов еще играли, это вообще там брали, это очень высокие там ноты. У меня бывали такие спектакли, где мы в одном спектакле играли по 4 роли. Сразу хочу сказать, что этому предшествует, естественно, разминка, подготовка и все прочее. Допустим, я в спектакле играл «Дюймовочка», где я там играл сына жабы, я играл там майского жука, я играл крота и что-то там еще.
Мы осталось в памяти, вот как звучала жаба, крот?
Навскидку уже надо и текстом вспомнить.
Мама, я хочу жениться, мама. Мама, давай немножко поклюем. Давай поедим, а потом поспим. Давай.
Ну, а крота я тоже там делал там интеллигентом таким. Значит, ну что же, жениться или не жениться? Женюсь, она будет зерна мои есть. Это плохо, очень плохо. Ну, примерно так.
А ведь при этом еще двигать куклы, да?
Вот
движение голоса и куклы.
Да.
Как это все синхронизируется?
Я не знаю, как выразить это слово, но есть какое-то чудо. Есть попадание в актера, а актер попадает в куклу. Удивительно. Приезжают художники, эскизы подготавливают. А потом, когда кукла уже появляется, получается, что вот, например, я играю какого-нибудь там царя. Смотришь, а какие-то черты вот этого царя, куклы, есть мои. Как будто бы вот специально художник знакомится с актером, который будет играть, и делает какую-то черту, вот это подводит. И таких кукол было очень много.
Я спрошу об этом художника обязательно.
Да. И точно так же мы и образы свои пытаемся создать, глядя на куклу. Если у него, допустим, там губа у него, допустим, там нижняя, вверх, он вот так и должен разговаривать, вот так, что тебе не капает там, допустим, девает в рот. Не капает, да? Вот. Он капает постоянно. Если там, допустим, нос крючком тоже нависает, то ты уже стараешься как-то вот это гундочить немного, так вот это говорить, что вот у тебя нос какой-то там. Если у тебя щеки большие, ты тоже как бы пытаешься там что-то вот это как-то.
То есть облик куклы заставляет искать голос?
Совершенно верно. Не только голос, а и образ вот такой. Кто он у тебя может быть? Если он, допустим, там худой, высокий вот этот сделан такой, да? То, естественно, ты уже там и походку такую делаешь. Кукла ведь тоже ходит. Пусть она там без ног и на ширме.
А вот есть щелочки в ширме?
Есть. Щелочки есть, но считается это дурным тоном. У артистов театра кукол это не принято. Это некрасиво. Подсматривать за залом. Считается, как подглядывать в замочную скважину.
То есть ты должен работать с куклами, работать
на
и все?
На ощупь. Да, ты должен работать, ощущать зал, не смотреть в зал, в щелочку, кто пришел, какого возраста, а ты должен это чувствовать. Вот когда ты начинаешь спектакль, реакция зала, тебя она должна как-то поднимать, будоражить тем, как ты даешь им посыл, и они отвечают тебе этим. Дети, они благодарные. Они же реагируют на каждое там добро и зло у них абсолютно.
А вот там за ширмой у вас есть какой-то свой внутренний актерский язык, знаки, которые вы друг другу во время спектакля подаете?
Ну, свои жесты определенные были. Допустим, там, если я поверну голову направо...
Чью голову?
Куклы. Если голову повернул направо, то это внимание. Вот она должна смотреть в зал в этот момент, но я повернул направо, значит, мне что-то нужно.
Кому это жест?
А вот монтировщики, партнеры мои, которые стоят пока сейчас без дела, они могут помочь. Что-то мне надо. Может, у меня оторвалась рука, может, у меня что-то там. Бывает такое.
То есть через куклу подавали сигналы?
Да, подавали сигналы через куклу. Дело в том, что, когда ты ведешь куклу, я правша, да, на правой руке у меня кукла одета. А левая рука занята тростью, это называется, которая вводит руки и все. Я не могу больше ничем. Я могу только показать глазами, и мы договариваемся так, что если у меня какая-то там проблема, то я, допустим, меняю мизансцену, намеренно меняю мизансцену. Если я там царем, к примеру, там играю, царь сидит на троне, смотрит прямо, но если я повернул голову направо, потом налево, это настораживает моих партнеров. Значит, что-то не так. У нас был такой спектакль «Царевна-лягушка», где художник сделала, значит, такую из сетки, рыбацкой сетки, она сделала там одежду для всех этих персонажей. Ну и они были очень неудобные, эти сетки, тем, что они могли зацепиться за торчащий какой-то болт, зацепишься, и, значит, как получается смешно. Ты должен там лететь, там, Василиса, и посыл вперед, и ты стоишь привязан к этой... Неожиданно, знаешь, как у рыбака, вот, когда клюет сильная рыба там внизу, и ты так вот неожиданно, когда вот этот удар, ты... Но тут же опять-то на чеку свои люди, которые тут помогают, отсоединят. В театре кукол всяких чудес хватает.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Из жизни кукол. Принцессы, лягушки и другие».
Идем далее. Было дано обещание спросить у художника, может ли такое быть, что изготовленная мастером кукла оказывается похожей на актера, у которого она в руках. Слово художнику-постановщику Полине Чуфыревой.
Да, это вполне может быть, потому что когда режиссер с художником встречается, и вот режиссер свою задумку озвучивает, художник, соответственно, должен образ придумать, сотворить. Но отталкиваться не только от своих каких-то ощущений, но и от того, кто будет работать этой куклой. И то же самое с характером куклы, да, то есть мы вносим и нотки самого артиста, потому что артист живет через куклу. И, конечно, свое он туда привносит. И, конечно, кукла становится портретом. Даже внешне иногда. Но вот у нас есть сам Полопаренок, спектакль, спектакля, и там волк, ну, вылитый мой муж. Я не знаю, как это получилось. Он вроде бы и где-то должен быть агрессивным, но он какой-то такой вот добрый весь.
А муж знает про это?
Я думаю, что да, потому что смотрит все. У меня иногда это получается непроизвольно. Девочка-снегурочка – это вылитая моя дочка, там, скажем, глазки смотрит вот так. Даже мои ощущения, они в кукле есть. Но когда художник придумал образ, нарисовал образ, отдал в работу, те люди, которые куклу изготавливают, они тоже туда что-то свое привносят. То есть, получается, это какой-то такой даже собирательный иногда образ.
А вот есть какой-то порядок придумывания, алгоритм?
Нет, даже мне дают читать сценарий с комментариями режиссера. Я сажусь, и я начинаю чирикать. Я могу испортить кучу бумаги. Просто рука сама ведет, да, и вот то, что я вижу внутри себя, пытаюсь изобразить на бумаге, это занимает очень большое количество времени. Очень трудно с положительными персонажами, потому что отрицательные в них есть изюминка, харизма, а в положительных, но не положительные, что в них может быть, там, скажем, интересного, за что бы зацепиться.
И за что?
Но вот как сказал однажды Никоненко, художник, он сделал дюймовочку, но нам показалась она не очень симпатичная. А он сказал, а кто сказал, что главные положительные герои должны быть красавцами? То есть он, ну, обычную девочку сделал, такую, ну, невзрачненькую. Что-то в этом, наверное, есть. Всегда делать положительных героев прекрасными – это сложно.
А вот если говорить характер, это через что обычно? Через лицо?
Ну, куклы – да. Куклы – это лицо, это скульптура лица закладывается, это постановка глаз, потому что кукла говорить не может, и мимировать тоже она не может, как человек, изображая какие-то...
Как не может кукла говорить? Говорят же.
Нет, ну...
Кукла... Я видел.
Они открывают... Есть мимирующие куклы, но это скорее комический образ, нежели что-то там, да, серьезное. Вот у нас есть старая кукла Лоухи, там очень глубоко посаженные глаза и вставлено зеркальце. И вот у нее так зло сверкают глаза, что становится даже страшно.
Ну вот это надо было придумать.
Это надо было придумать, да.
А вот знаете, неожиданно, может, вопрос все-таки радио, звук, звучание. Вот придумывая, делая куклу, вот как-то автор, художник пробует, пока актера еще нет, звучать?
Конечно. Конечно. Иногда даже случается так, что актер не может найти какое-то движение у куклы, а мы можем подсказать. То есть это мой ребенок, да, с которым вот я вожусь, он исходит из меня. А я прихожу, и артистам могу даже подсказать какие-то моменты, хотя они все равно лучше меня это сделают. Но есть такое.
То есть вы делаете и можете про себя или вслух даже это можете?
Вслух, конечно, вслух. У меня даже муж иногда готов вызвать скорую, потому что с кухни доносятся. Ну, у меня рабочее место кухни, если я это делаю дома. Кого же я делала-то? А, сам полопаренка маленького домой брала, и вот я с ним сюси-пуси, значит, там, малыш-малыш, а он мне отвечает, ну что ты со мной разговариваешь, как с маленьким? Я же мальчик уже большой, я же, значит, самостоятельный, я могу сделать то, все. И вот он приходит на меня и смотрит, все ли со мной хорошо, потому что я пытаюсь на два голоса, а у меня это не очень получается, за мальчика и за себя.
То есть кукла начинает звучать еще до того, как ее взял в руки актер?
Да, но у него она может зазвучать по-другому.
Если кукла, которой вы гордитесь...
Да, у меня есть любимая кукла. Все мои любимые, не хочу никого обижать, но горжусь куклой мистер Пичем из трехгоршовой оперы. Он мне, кажется, очень даже удался. Жаль, что крайне редко он выходит на публику.
Тенденция такая, что куклы сегодня в театре кукол все больше вытесняются живым актером на сцене.
Ну, в связи с тем, что теперь театр как-то делится на театр для взрослых и театр для детей, все-таки я считаю, что в театре для детей кукла должна быть.
Вы имеете в виду самых-самых маленьких?
Не обязательно самых маленьких. Ну, лет до 12 дети могут верить в чудо, я надеюсь.
Ты жил у бабуси, два веселых гуся.
Жил у бабуси.
Да, и легендарные гуси пока продолжают верно служить в театре. Конечно, для малышей. К тем, кто постарше, в наше время ищутся другие подходы. Куклы уже не всегда выручают. Почему? Они недостаточно живые для современного мира. Вопросы актерам Олегу Романову и Марине Сбуржинской. Кукла в театре кукол уже не так нужна?
Нет, почему? Просто много и других выразительных средств. Никуда не делась ни кукла, ни магия театра от того, что нет ширмы и нет кукольных голосов. Сейчас уходят из театра кукол вот эти вот кукольные голоса, чтобы сделать персонажей более живыми, более понятными. Все же меняется, мир меняется, и дети наши меняются.
Никуда магия театра кукол не уходит, она видоизменяется. Идет время, у людей, у мира мира, другие образы, и мы пытаемся соответствовать этому времени. Театр кукол сейчас больше начал завоевывать взрослой аудитории, у которой свои запросы, у которой свои образы. Сложные взрослые спектакли не используют куклу впрямую, а там появляются большие ростовые куклы, мы играем с собой как куклой.
Например, когда мы работаем в масках, и мы тогда сами становимся этими куклами большими, и мы существуем как куклы по принципу, по законам именно кукольного этого жанра.
Но мы более смело берем какие-то вещи и делаем из них кукол. Можем взять тряпку и сделать куклу из нее.
Взять машину «Запорожец» и сказать «это кукла». Ну, раньше бы никто не подумал, что целая машина может стать таким объектом.
Все осталось, как и было. Способ воздействия остался. Просто куклы меняются. Меняются мысли, образы, глубина спектаклей, наверное.
А те куклы, которые там на складе, каморки Папы Карло, они не в обиде на вас, как вы думаете?
Я думаю, что нет. В любом случае нельзя научиться водить тряпкой, пока ты не умеешь водить тростевой куклой. Пока ты не овладеешь этим искусством передачи мысли через куклу, у тебя ничего не получится.
Мы тех кукол, которые у нас на складе, мы их тоже очень нежно любим. Мы не забываем о них. У нас спектакли эти идут. Тут нельзя сказать, что все, театр кукол теперь без кукол, да?
Вот так все сложно.
В театре кукол.
Вы слушали передачу Сергея Коробова «Из жизни кукол. Принцессы, лягушки и другие». Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает болгарский журналист Асен Гишаков.
Дело было где-то, кажется, в 72-м или 73-м году. В Софию приезжал знаменитый пианист Алексис Вайсенберг, и он играл Баха очень хорошо. Я знал, что он будет играть хроматическую фантазию и фугу, ре минор, и очень хотел его послушать. В то же самое время у меня была очень и очень большая любовь с одной девушкой. Мы с ней так чуточку поссорились в это время, когда он приезжал играть в нашей зале, Болгария называлась. И чтобы как-то уладить отношения, я ее пригласил на концерт, встал там перед входом, начал ждать. Ее не было, не было и не было. Я знал, что хроматическую фантазию фугу Вайсенберг будет играть во второй части концерта. Так я всю первую часть простоял, ожидая эту девушку, а она не пришла. Я вошел в зал и прослушал великолепное исполнение Баха. Но девушка так и не пришла. Она просто ушла к другому. Мне было это очень обидно, но все-таки это связывалось как-то с Бахом. Я стал бешено искать запись этого произведения. Мне казалось тогда, что если я найду запись, то, может быть, приглашу ее послушать где-нибудь, и все восстановится. К сожалению, это оказалось очень делом трудным. Никто записи не давал. В общем-то, я ее где-то 10 лет искал, эту запись, хотя девушку уже давно забыл. Наконец, я ее нашел. Каждый раз, когда я слушал хроматическую фантазию фугу в исполнении, скажем, того же Бренделя или Татьяны Николаевой, вообще многие музыканты исполняют это произведение, у меня всегда всплывала эта нелепая история. Как-то внутренне мне казалось, что я жалел, что все так кончилось между мной и той девушкой, потому что я тогда уже был на грани того, чтобы предложить ей руку и сердце. Долгие годы вот эта музыка у меня была связана как раз с этим горьким воспоминанием. Я увидел эту девушку уже, конечно, зрелую женщину, года 3-4 назад. И, как сказать, пришло что-то вроде удовлетворения. Она сильно переменилась. Мягко говоря, к худшему. Я тогда себе сказал, зачем ты все время переживал все это под музыку хроматической фантазии фуги? Вот видишь, на кого была похожа твоя будущая жена. середине 70-х годов было, скажем, чистым, но очень скучным городом. Каких-либо развлечений у тогдашней молодежи не было. Конечно, мы слушали Битлов, Роллинг Стоунс и так далее, но это было не диссидентство в прямом смысле этого слова. Просто эта музыка была запрещена. Ее нельзя было ввозить, ее нельзя было играть на радиостанциях. И мы пользовались тем, что все-таки страна маленькая, там очень люди хорошо знают друг друга. Это не бывший Советский Союз. И мы общались с некоторыми детьми, членов высшей номенклатуры. Они оттуда с Запада пластинки приносили. Но мода на Битлз, на Роллинг Стоунс, на западную музыку как-то стала в то время чуть-чуть усыхать, потому что появилось что-то новое. Из Советского Союза стали приносить, правда, очень плохого качества, записи Галича, записи Высоцкого, записи Окуджавы. Компания, в которой я тогда был, этим очень интересовались. Вот там были такие песни, о которых только можно было мечтать в Болгарии. У нас не было своего собственного городского фольклора. Были какие-то люди, которые что-то играли, но песни были в большинстве своем то ли похабные, то ли очень такие плоские, невыразительные. В них не было поэзии. Тогда я и несколько моих друзей стали учиться играть на гитаре и петь эти русские песни. Довольно скоро образовалась такая солидная компания. Регулярно собирались, ну, конечно, понемножку выпивали, играли эти песни. Это были люди, которые знали русский язык. Мы понимали, что в них содержится, какое там сопротивление власти, и мы приняли эти песни как свои, потому что мы считали, что когда мы их поем, мы якобы сопротивляемся нашей власти. И вот однажды мы попали к сыну одного из членов высшей номенклатуры, он то ли был кандидатом в члены ЦК или кандидатом в члены политбюро, я не знаю. И ему якобы привезли из Советского Союза новую пленку высокого качества, где мы ожидали услышать новые песни Окуджавы, Галича, Высоцкого и подобных. После хорошей выпивки мы стали петь песни. В основном это были частушки с такими непечатными словами. Потом мы пели раннего Высоцкого, блатного. В это время, когда мы вовсю разошлись, вошла его мать. Женщина, она, насколько мне было известно, была старого закала, про который говорили, что вот, мол, сталинисты. Она сказала: «Ребята, я очень рада, что вы здесь, у меня дома. Только нельзя ли как-нибудь потише?» Мы, конечно, перестали орать. Я взял гитару и спел Окуджаву, песню про Александра Сергеевича Пушкина. Она послушала и сказала: «Вы знаете, это прекрасная песня». Я говорю: «Почему она вам понравилась?» «Как почему? Так это же русская песня. Это замечательно. Вот надо больше русских песен петь, а не всех этих упадочных западных влияний и все такое». Вы же знаете, там такие слова есть. Не очень лестно о власти. Мы очень позабавились, потому что она искренне верила в то, что если ты поешь что-то русское, то это обязательно очень правильное, идеологические линии соответствуют, и вот так и надо дальше. Ну, знаешь, Игорь, я, наверное, лет 20 не прикасался к гитаре. Голос у меня никудышный. Ну, в свое время это не имело значения.
Я кланяюсь низко познанием морю безбрежному. Разумный свой век, многоопытный век свой любя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему. И мы иногда все холопами числим себя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему. И мы иногда все холопами числим себя.
Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу. И вдруг замечаю сам хорватских ворот. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет.
Болгарский журналист Асен Гишаков в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. Время свободы. Каждый будний день в 20 часов по московскому времени.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.